Глава 15. Два директора. Далеко от острова Элис, на берегу длинного озера Лох-Несс, стояли три человека. Директор палеозо Ронни Робинсон, профессор Селезнев из московского космозо и гость из Шанхая, доктор Чжан Цзолинь. Они прощались с громадным динозавром по имени Несси. На самом деле это не чудовище, а самый обыкновенный драконозавр, который водился в меловом периоде мезозоя. В виде яйца попал на машине времени в 15 век, вывелся в Шервудском лесу, а потом пешком добрался до озера, где и прожил несколько веков. Об этом подробно рассказано в одной из книжек про Алису. Но сейчас речь идет не о драконозавре, а о самой Алисе. Так вот, биологи стояли на берегу озера Лох-Несс и рассуждали, то ли им всем вместе пообедать, выпить замечательного шотландского пива и разлететься по домам, то ли слетать чуть севернее, где недавно видели стадо кашалотов, и посмотреть, не родились ли у них детеныши. И вдруг над головами биологов образовался голубой светящийся столб. Столб извивался, дрожал, и при каждом дуновении ветерка взлетал к облакам.
— Это и еще что за природное явление? — удивился Роро.
И тут с неба донесся слабый голос. «Я не природное, я привидение».
«Кто? Что? Зачем?» — воскликнул директор палеозо.
Хоть Шотландия и не входила в его зоопарк, он чувствовал себя в ответе за все события, которые в ней происходили. И такое явление, как прозрачный голубой столб, ему не нравилось, потому что он его не понимал. А какой директор любит неожиданности, о которых и представления не имеет?
«Мне трудно говорить», — прошептал призрак. «Я живу далеко отсюда. Мне не хватает энергии, чтобы говорить. Я вот-вот растворюсь и потеряюсь».
И тут заговорил Чжан Цзолинь.
«Мне все понятно», — сказал он. «Мы имеем дело с призраком, а призраки не могут отходить далеко от того места, в котором живут. Наверное, он хочет сказать вам что-то важное».
«Правильно!»
— еле слышно донесся голос призрака.
«Тогда спускайтесь сюда, за этот домик», — пригласил Чжан Цзолинь. «Здесь нет ветра и вас не сдует».
«Учтите», — сказал директор Уро, — «несмотря на все, что я говорил раньше, я не верю в призраков и ведьм».
«Это очень странно», — улыбнулся профессор Селезнев. «Если вспомнить, что вы хотите вывести обитателей эпохи легенд». Тем временем голубое сияние опустилось за угол дома, где не было ветра, и биологи пошли за призраком. Теперь они разглядели, что привидение представляет собой молодую, привлекательную женщину, чернокудрую, с пухлыми губами, вообще-то веселую, но сейчас испуганную.
«Я прилетела к вам из последних сил», — прошептала она. «Мне нужно срочно возвращаться. Дело в том, что в вашем зоопарке переворот. Власть там захватили
оборотни, вурдалаки и колдуны из эпохи легенд, и теперь они хотят покорить всю землю.
«Чепуха и детские сказки!» — отрезал директор Палеозо. «Как может какой-нибудь дикий вампир или необразованный колдун одолеть систему электронной защиты, роботов и вообще?»
«К сожалению, вполне может», — ответил его китайский коллега. «В истории есть много примеров тому, как на вид ничтожный и жалкий противник одолевал громадную армию только потому, что ее полководец был беспечным и самоуверенным». И Джан Цзолинь внимательно посмотрел на директора Роро.
Роро взглянул на профессора Селезнева. «Вы тоже считаете, что это не глупая шутка каких-нибудь виртуальных хулиганов?»
«Я думаю, что наш коллега совершенно прав», — ответил Селезнев. Он был очень встревожен и спросил у привидений: «А что там с Алисой?»
«Алиса в плену у вампира Полумракса», — прошептало привидение. «И я бы на вашем месте поспешила туда немедленно».
И тогда биологи побежали к стоявшему неподалеку флайеру, а привидение своим ходом поднялось вверх, поймало поток попутного ветра и полетело обратно на остров Элис. И по мере того, как Геневьева приближалась к острову, она становилась все ярче и плотнее, так что, когда она снова оказалась в подземельях замка, ее можно было разглядеть во всех подробностях. Биологи вернулись на остров, и в подземелье загремел голос директора Роро.
«Полумракс, я тебя в последний раз предупреждаю! Немедленно отпусти Алису!»
«И меня отпусти!» — закричал профессор Синг. «Я тоже боюсь!»
Он отбивался от вампира. Алиса вылезла из подземного озера и смело бросилась на помощь профессору Сингху. Она так рванула вампира, что тот выпустил профессора и ухнул в холодную воду. А так как мешок, привязанный к его животу, был набит драгоценностями, вампир, как железяка, пошел ко дну. С трудом он выскочил наружу, успел вдохнуть воздуха и закричал:
«Помогите! Я же плавать почти не умею! Неужели вы дадите мне погибнуть? Отвечайте на прямо поставленный вопрос: погибать мне или жить?»
Директор Роро включил мощные прожектора, и их свет залил подземный зал, осветив барахтающегося в воде вампира, профессора Сингха и Алису. Сингх снова не растерялся. Он обхватил Алису за плечи, прижал к себе и стал улыбаться во весь рот и быстро говорить:
«Справедливость торжествует. Запишите, пожалуйста, на скрижалях: скромный, но мужественный профессор из Бомбея спас отважную девочку Алису. Алиса, не вырывайся, упадешь в озеро и простудишься».
Привидение Геневьева, которое первой спустилось к озеру, повисло над водой и засмеялось. «Не верьте профессору Сингху, даже девочек спасающему», — заявила она.
«Мы знаем цену предателю». «Я не предатель, я специально внедрился в ряды преступников», — закричал профессор Сингх. «Я хотел их разоблачить, но не успел».
Алиса побежала навстречу папе.
«Как же вы догадались, что меня надо искать здесь?» — спросила она.
«Нам помогла привидение», — сказал директор Палеозо. «Она прилетела на озеро и все нам рассказала».
«Но ей же нельзя!» — ахнула Алиса. «А я решила рискнуть, и оказалась права. Какая-то маленькая часть меня все же долетела до озера Лох-Несс, и меня заметили», — ответила Геневьева.
«Геневьева — очень отважное привидение», — сказала Алиса.
«Мы должны будем ей помочь. Представляете, каково ей? Столько столетий под землей, одной одинешенькой. Даже друзей нет, одни каменные солдаты».
Пока они говорили, вампир выбрался из воды, тихонько отошел в сторону и, расправив крылья, касавшиеся стенок пещеры, понесся прочь, и никто не успел его остановить.
«Пошли ко мне в кабинет», — сказал Роро. «И ты, Алиса, нам расскажешь, что здесь произошло, кто в этом виноват».
Алиса шла за директором Роро, папа обнял ее за плечи и прижал к себе. Он понимал, что Алисе пришлось пережить страшные приключения, и чувствовал себя виноватым. Китайский ученый Джан Цзолинь тоже чувствовал себя виноватым, потому что привык все предусматривать и рассчитывать. Да вот поверил другому, и все оказалось неладно. Следом за ним шагал профессор Синг. Он старался пальцами подсчитать, сколько камешков осталось в карманах его пиджака. Профессор тоже чувствовал себя виноватым, потому что надо было энергичнее вступиться за девочку. Впрочем, слишком виноватым он себя не чувствовал, так как все-таки вступился. Ну, правда ведь, вступился? И с риском для жизни. Хотя было чуть поздно. А вот директор Роро, который шел первым, никакой вины не чувствовал. Он все сделал правильно. Лаборатории запер, оборудование обесточил, охрану из неподкупных роботов оставил. Но кто мог подумать, что придут волшебники, захватят лабораторию, а роботы примут их за сотрудников и даже за самого директора? Ну кто такое мог подумать?
«Извините, пожалуйста», — сказала Алиса, когда они вышли из подземелья и оказались перед входом в лабораторию. «А может быть, вы все же хотите заглянуть в лабораторию?»
«Потом», — ответил директор, — «всему свое время. Сначала я хочу из своего кабинета посмотреть по мониторам, что происходит в зоопарке. Может быть, ничего особенного и не происходит. Мы оставили одну нервную девочку, и ей пригрезились всякие вампиры и чудеса. Ведь у девочек бывает сильно развитое воображение».
«Я придумываю», — возмутилась Алиса. «Да вы даже не представляете, какая опасность грозит всей Земле! И, может быть, она еще не прошла!»
«Тебе надо выпить валерьянки», — сказал Роро.
Алиса посмотрела на папу. Она понимала, что папа верит каждому ее слову, но спорить с директором сейчас не будет. Он хочет сам посмотреть, что же произошло. Но дойти до директорского кабинета они не смогли. В коридоре возле двери кабинета стояли сразу три робота-охранника и курили трубки. Вид у них был такой серьезный
и даже угрожающий, что Алиса встревожилась.
«Почему вы находитесь здесь во внерабочее время?»
— спросил первый робот.
«Зоопарк закрыт, все ушли. Попрошу покинуть помещение».
«Это еще что такое?» — возмутился директор. «Как вы смеете со мной так разговаривать? Вы что, забыли, кто перед вами стоит?»
«Перед нами стоит человек, который изображает из себя директора зоопарка Палеозо. Наша задача — обезвредить этого террориста и оградить от него ценных животных».
Директор Роро даже руками развел от такой наглости.
«Я сейчас же вызываю механика по роботам. Вы пойдете на переплавку».
«Наш долг, — сказал робот, — до последней капли машинного масла защищать зоопарк и хранящихся в нем уникальных животных. И если мы пойдем, исполняя этот долг, то честь нам и хвала».
«А ну, пропустите меня!»
— взревел директор, рванулся вперед, но роботы тут же выставили свои металлические руки, и директор налетел на них, как на забор, да еще так неудачно, что перевернулся вниз головой и в такой позе застрял между роботами.
«Все погибло!» — застонал профессор Синг. «Они все-таки захватили власть на земле. Я ухожу, и вы знаете, где меня найти».
«А где?» — удивилась Алиса.
«В библиотеке, конечно, в библиотеке. Я же кабинетный ученый и совсем не разбираюсь в жизни. Меня можно обманывать, как хотите. И вообще, меня здесь не стояло».
Синг побежал наружу, а заговорил китайский профессор Джан Цзолинь.
«Если вы позволите, — сказал он, обращаясь к роботам, — я бы хотел задать вам вопрос».
«Задавайте, — сказал робот. —
Вы же кого-то слушаетесь, кому-то подчиняетесь».
«Разумеется! — воскликнул робот. — Неужели вы думаете, что мы недисциплинированные, словно люди? Мы послушные существа, мы сложнее машин и умнее людей».
«Можно ли нам, с вашего разрешения, поговорить с вашим начальником? — спросил Джан Цзолинь.
— Если он захочет, — ответил робот.
«Пускай он захочет», — вежливо сказал китайский профессор. Он был очень вежливым и тихим человеком. Таких вежливых и тихих людей боятся и слушаются даже самые отчаянные бандиты. И в ответ на его слова из кабинета директора вышел Роро, второй Роро. Конечно, для многих он был точно такой, как настоящий. Это и называется наваждением. Волшебники и оборотни умеют так запутывать человека, что тот видит именно то, что хочет ему показать оборотень. И все роботы тоже думали, что перед ними настоящий Роро, а не вампир Полумракс.
«Кто меня беспокоит?» — спросил лже-директор грозным голосом.
«Ну, а это же форменное безобразие!» — воскликнул настоящий директор. «Зачем вы меня изображаете? Перестаньте, вы же самозванец!»
«Пока что вас спасает только моя доброта», — сказал вампир. «Но учтите,
что мое терпение не безгранично. Рассержусь и утоплю.
Кто-то из нас сошел с ума, сказал Роро.
Ты и сошел, ответил вампир.
И еще вопросы есть?
Да, сказал тихий Джан Цзолинь. Вопросы есть. Я хочу доказать, что вы не настоящий директор, а гнусный притворщик.
«В воду их всех!» — закричал вампир. «Они мне надоели!»
«Ты сердишься!» — сказал Джан Цзолинь. «Значит, ты, прости, не прав».
«Я всегда прав!»
«Проверим!» Джан Цзолинь обернулся к роботам. «Вы позволите мне провести небольшой эксперимент?»
Роботы переглянулись и хором ответили. «Это даже любопытно!» «Это совсем не любопытно!» — возразил вампир. «Я здесь приказываю!»
«У нас возникли сомнения!» — сказал один робот.
«Почему же, железяка ржавая?»
«А потому, господин профессор-директор», — сказал робот, «что директор-профессор Робинсон очень хорошо воспитанный ученый, и он с детства не произнес ни одного грубого слова. А в вашей речи каждое второе слово — бранное, и это нас смущает».
«Всех на переплавку!» — закричал вампир.
«Вот именно!» — сказал главный робот. И все роботы повернулись к Джан Цзолиню.
«Что вы хотели нам сказать?»
«Я только задам один простой вопрос, ответ на который хорошо известен настоящему директору Палеозо», — сказал китайский биолог. «Но я сомневаюсь, что на него сможет ответить самозванец, поддельный директор. Думаю, это будет справедливо».
«Справедливо!» — согласились роботы.
«Я не позволю меня испытывать! А это нарушение дисциплины!»
— возразил оборотень. «Вопрос мой проще простого. Как меня зовут? Только попрошу не отвечать вслух. Пусть каждый директор по очереди подойдет к главному роботу и скажет ему свой вариант слуховое отверстие».
«Еще чего не хватало!» — засмеялся вампир. «Это пустяковый вопрос, хотя я и не понимаю, что здесь делает этот японец».
«Можно я отвечу?» — спросил настоящий Роро.
Он шагнул к роботу и склонился к его слуховому устройству. Алиса, которая стояла рядом, смогла разобрать шепот директора.
«Это профессор Джан Цзолинь, крупнейший специалист-биолог из города Шанхай».
«Теперь ваша очередь», — сказал Джан Цзолинь, оборачиваясь к самозванцу. Но никакого самозванца и в помине не было. Лишь шум крыльев в коридоре напомнил о беглеце. Главный робот осмотрелся и сказал:
«Конечно, мы должны соблюдать уговор, и я вслух предлагаю вам версию директора Роро. Перед нами стоит доктор Джан Цзолинь из Китая. Но вот версии второго директора я не услышал, и думаю, что это произошло потому, что он сбежал. А раз он сбежал, значит, он был самозванцем, и нас, роботов зоопарка, следует сурово наказать. Мы поддались обманщику, а он со своими друзьями
наделал много гадостей и натворил немало бед. Теперь я понимаю, что настоящий директор стоит перед нами. Мы так думаем.
Ну и ладно, сказал директор Уроро.
Он решил не сердиться на роботов, которые всегда хотят сделать как лучше, но у них это не всегда получается, потому что они слишком серьезные и послушные. Директор Роро протянул руку доктору Джанзолиню и сказал:
«Спасибо вам, вы нашли простой способ разрешить наш конфликт. Не представляю, что бы мы без вас делали. Я сам так разволновался, что совершенно растерялся».
Тут, откуда ни возьмись, появился профессор Синг. Он тяжело дышал и широко улыбался.
«Должен вам сказать, — заявил он, — что идея с проверкой самозванца пришла мне в голову первому. Но я был занят и поручил ее исполнить доктору Джанзулиню. И он точно выполнил мое поручение».
«Вы думаете, что кто-нибудь стал спорить с профессором Сингхом? Вы думаете, что все стали смеяться или ругаться?» Ничего подобного. Его просто никто не замечал. А когда уже потом Алиса рассказала, как он себя вел и за деньги предал своих товарищей, то с ним вообще никто разговаривать не стал. Студенты перестали ходить на его лекции, соседи не стали с ним здороваться. Говорят, что даже жена перестала его кормить. Но точно я не знаю. Такое было ему наказание. А вот вампир успел улететь с острова. А чего ему не улететь, если у него крылья есть? Но вот неизвестно другое. Сколько волшебников и злодеев успели сделать оборотни в лаборатории, пока роботы их слушались?
Никто не знает. Может быть, 10, а может и все 20. И куда они улетели, тоже пока неизвестно. Не исключено, что кто-то из них до сих пор скрывается в зоопарке под видом чудовища или мелкой ящерицы. Но я думаю, что рано или поздно они появятся вновь, проговорятся или выдадут себя какой-нибудь каверзой. Но главное, совет ученых решил, что существ из эпохи легенд, а тем более оборотней или вампиров, генетически восстанавливать не будут. Вымерли? Ну и бог с ними. Не место злодеям в зоопарке. Кстати, сокровища друидов оказались стеклянными, а друиды острова Элис вовсе не друидами, а просто тамошними цыганами.